Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Действительно, по каким-то причинам, о которых, может быть, не так легко сказать, Испания занимает совершенно особенное место в русской литературе. Почти ни один крупный писатель и поэт не прошли мимо испанской темы. И многие крупные русские композиторы тоже занимались Испанией. Можно строить предположение, что общего или что связывает эти две страны, расположенные на Крайнем Востоке и на Крайнем Западе Европы. Казалось бы, наш национальный тип очень разнится в наружности, в поведении. Испанцы и русские нисколько друг на друга не похожи. Но, может быть, мы найдем и удивительные общие черты нашей истории. Собственно говоря, Россия и Испания защитили Европу от двух нашествий. Россия от монголов, Испания от мавров. И если бы не Россия и Испания, то современная Европа, очевидно, не была бы сама собой. Она не была бы тем, что она есть. Ее независимая история была обеспечена вот этими двумя щитами, восточным и западным. Может быть, общее между Испанией и Россией. И то, что обе они устояли против наполеоновского нашествия. И только они, больше никто тогда, кроме них. Может быть, есть общее в том запасе энергии, который кдвинул русское и испанское влияние так далеко, что вот я в прошлом году на Тихоокеанском побережье Америки видел, как эти два влияния на другой стороне земного шара сошлись, испанское с юга, русское через Аляску. Во всяком случае, большое внимание к испанской теме мы ясно наблюдаем в русской литературе. У вас тоже в случае на станции Кречетовка лейтенант Зотов с большим волнением отзывается на испанскую войну. А какие у вас были касания с испанской темой? Должен сказать, что Испания коснулась и моей жизни. Ну, в лагерях я немало встречался с тем, что сидели то бывшие испанские дети, вывезенные в СССР, то бывшие испанские революционеры и моряки или летчики, которые оказывались в Советском Союзе. Несколько таких случаев я упомянул в архипелаге ГУЛАГе. Но еще раньше Испания вошла в жизнь нашего поколения, как бы это сказать, как любимая война нашего поколения. Нам, мне и моим сверстникам было 18-20 лет в то время, когда шла ваша гражданская война. И вот удивительное влияние политической идеологии, этой бессердечной земной религии социализма. С какой силой она захватывает молодые души, с какой мнимой ясностью она показывает им будто бы ясное решение. Это был 1937-38 год. У нас в Советском Союзе бушевала тюремная система, у нас арестовывали миллионы. У нас только расстреливали в год по миллиону. Не говорю уже о том, что непрерывно существовал архипелаг ГУЛАГа. 12-15 миллионов людей сидели за колючей проволокой. Несмотря на это, мы, как бы пренебрегая действительностью, всем сердцем тогда горели и участвовали в вашей гражданской войне. Для нас, для нашего поколения звучали как родные имена. Толедо, университетского городка в Мадриде, Эбра, Теруэля, Гвадалахары. И если бы только нас позвали и разрешили нам, то мы готовы были тут же броситься все сюда, воевать за республиканцев. Это особенность социалистической идеологии, которая так увлекает молодые души мечтой своей, призывами своими, что заставляет их забыть действительность, свою действительность. Пренебречь собственной страной, рваться вот к такой обманной мечте. Я слышал, ваши политические эмигранты говорят, что гражданская война обошлась вам в 500 000 жертв. Я не знаю, насколько верна эта цифра. Допустим, она верна. Надо сказать тогда, что наша гражданская война отобрала и у нас несколько полных миллионов. Но по-разному кончилась ваша гражданская война и наша. У вас победило мировоззрение христианское. И хотели войну закончить на этом и залечивать раны. У нас победила коммунистическая идеология, и конец гражданской войны означал не конец ее, а начало. От конца гражданской войны, собственно, и началась война режима против своего народа. На Западе 12 лет тому назад опубликовано статистическое исследование русского профессора Курганова. Конечно, никто никогда не опубликует официальной статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней войны режима против народа. Но профессор Курганов косвенным путем подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами. Только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов людей. Этой цифры почти невозможно себе представить. В нее нельзя поверить. Профессор Курганов приводит другую цифру, сколько мы потеряли во Второй мировой войне. Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллионами людей. По его подсчетам, мы потеряли во Второй мировой войне от пренебрежительного, от неряшливого ее ведения 44 миллиона людей. Итак, всего мы потеряли от социалистического строя минус 110 миллионов людей. Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдется России в 100 миллионов человек. Достоевский это сказал в 70-х годах XIX века. В это нельзя было поверить. Фантастическая цифра. Но она не только сбылась, она превзойдена. Мы потеряли 110 миллионов и продолжаем терять. Факт тот, что мы потеряли одну третью часть того населения, которое было бы у нас, если бы мы не пошли по пути социализма, или потеряли бы половину того населения, которое у нас сегодня осталось. Вас миновал этот опыт, вы не узнали, что такое коммунизм. Может быть навсегда, а может быть пока. Ваши прогрессивные круги называют существующий у вас политический режим диктатурой. Вот я уже 10 дней путешествую по Испании. Путешествую никому неизвестный, приглядываюсь к жизни, смотрю своими глазами. Я удивляюсь. Знаете ли вы, что такое диктатура, что называют этим словом? Понимаете ли вы, что такое диктатура? Вот несколько примеров, которые я наблюдал сейчас сам. Любой испанец не привязан к месту своего жительства. Он имеет свободу жить здесь или поехать в другую часть Испании. Наш советский человек не может этого сделать. Мы привязаны к своему месту так называемой полицейской пропиской. У нас местные власти решают, имею я право уехать из этого места или не имею. Это значит, я нахожусь полностью в руках местных властей. Они делают со мной, что хотят, и я не могу уехать. Потом я узнаю, что испанцы могут свободно выезжать за границу. Может быть, вы читали в газетах. Из Советского Союза под сильнейшим давлением мирового общественного мнения, под сильнейшим давлением Америки выпускают, и то с большим трудом, некоторую часть евреев. А остальные евреи, и кроме евреев, остальные нации не могут выехать вообще. Мы находимся в своей стране, как в тюрьме. Я иду по Мадриду, по другим городам, я объехал уже более 12 городов и вижу, в газетных киосках продаются все основные европейские издания. Я глазам своим не верю. Если бы у нас в Советском Союзе выставили одну такую газету одну минуту, полиция сразу бы бросилась ее срывать. У вас они спокойно продаются. Я смотрю. У вас работают ксерокопии. Человек может подойти, заплатить 5 песет и получить копию любого документа. У нас это недоступно ни одному гражданину Советского Союза. Человек, который воспользуется ксерокопией не для служебных целей, не для начальства, а для самого себя, получает тюремный срок как за контрреволюционную деятельность. У вас. Пусть с некоторыми ограничениями допускаются забастовки. В нашей стране за 60 лет существования социализма никогда не была разрешена ни одна забастовка. Участников забастовок первые годы советской власти расстреливали из пулеметов, хотя бы они имели только экономические требования. А других сажали в тюрьму, как за контрреволюционную деятельность, и сегодня в голову никому не придет кого-то призвать к забастовке. Я печатал в журнале «Новый мир» рассказ «Для пользы дела». Там у меня один студент призывает других. Давайте объявим забастовку. Не то что цензура, а сам журнал «Новый мир» вычеркнул эту фразу, потому что слово «забастовка» не может быть произнесено и напечатано в Советском Союзе. И я говорю: «Ваши прогрессисты знают ли, что такое диктатура? Если б нам сегодня такие условия в Советском Союзе, мы бы рты раскрыли, мы бы сказали. Это невиданная свобода, мы такой свободы не видели уже 60 лет. У вас недавно была амнистия. Вы называете ее ограниченной. Политическим борцам, которые с оружием в руках действительно вели политическую борьбу, сбросили половину срока. Надо сказать, нам бы такую ограниченную амнистию один раз за 60 лет. За 60 лет существования советской власти мы, политические, никогда не имели никакой амнистии. Мы уходили в тюрьму, чтобы там умереть. Лишь немногие вернулись об этом рассказать. Конечно, мы этот тяжелый коммунистический опыт переработали нашими душами. После стольких потерь за 60 лет мы получили теперь такую прививку против коммунизма, которой не имеет никто в Европе, никто на Западе. У нас сегодня совершенно невозможно, чтобы собралась неофициально частная компания и кто-нибудь серьезно говорил о коммунизме. У нас его сочтут за дурака. Мы душевно от коммунизма уже освободились. Но мы должны были пережить слишком тяжелый опыт, чтобы к этому прийти. Россия совершила как бы исторический прыжок. Россия по своему общественному опыту оказалась впереди всего остального мира. Я не хочу сказать, что она стала передовой страной. Нет, она стала рабской страной, которая называется Советский Союз. Но опыт мы прошли, равного которому на Западе не прошел никто. И мы теперь смотрим с сожалением на Запад. Это странное чувство. Мы смотрим как будто бы на наше прошлое. А по отношению к Западу, можно сказать так, мы смотрим на вас из вашего будущего. Все то, что у вас происходит сегодня, у нас уже было, было давно. Это такая фантастическая картина, как будто и сегодня происходит, как будто современность, а мы вспоминаем, что все это было. В 60-е годы прошлого века император Александр II начал программу больших, основательных и медленных реформ. Он хотел постепенно преобразовать Россию к свободе и к развитию. Но кучка революционеров в 1861 году выпустила прокламацию, листовку, там было сказано: «Мы не можем ждать реформ, мы не хотим их ждать, мы хотим немедленного полного освобождения, без постепенности. А так как правительство не хочет его дать, то мы начинаем террор». И когда Александр II век 1861 году провел освобождение крестьян от крепостной зависимости, когда он в 1864 году дал стране великую судебную реформу, то в ответ на это. С 1866 года революционеры начали в него стрелять. Было 7 покушений на царя. За царем охотились как за зверем. И в 1881 году его убили, а после этого начали убивать премьер-министров, министров внутренних дел, крупных губернаторов, администраторов. И так началась война между революционерами и правящими кругами, правительством. И вся свободная, либеральная общественность России не отнеслась трезво к этому, не остановила революционеров, она аплодировала им. Каждое убийство видного политического деятеля России вызывало восторг, вызывало аплодисменты. Общество помогало революционерам скрываться, террористам помогало бежать. И крупные общественные деятели в России защищали террористов, как самых главных своих любимцев, как невинных людей. Я повторяю, что рассказываю вам эту историю из 19 века. Это все было у нас почти век назад. А сегодня это происходит по всей Европе и во всем мире. Мы были свидетелями осенью прошлого года, как западная общественность была взволнована судьбой испанских террористов гораздо больше, чем когда-либо гибелью 60 миллионов человек в Советском Союзе. Мы видим сегодня, как общественность, прогрессивная общественность, требует немедленных реформ от своих правительств и приветствует и радуется террористическим актам. Это было у нас 100 лет назад, и из вашего будущего я могу вам сказать, чем это кончилось. Обе стороны ожесточились, правительство стало ненавидеть либеральные круги стали ненавидеть правительство, и больше никто уже не шел ни на какие уступки. Реформы прекратились. То, что правительство и правящие круги могли дать, они уже в озлоблении не давали. Либеральная общественность не хотела уступить малого, а получить хотела все сразу. В результате мы получили революцию 1905-х, 7-х года, потом революцию 1917, и были уничтожены обе стороны, были уничтожены все правящие круги России, дворянство, купечество. И была уничтожена вся либеральная общественность, вся интеллигенция. Ее всю вырезали и уничтожили, и остатки ее бежали за границу. И после этого начался вот тот террор, о котором говорит моя книга «Архипелаг ГУЛАГ», террор, который унес 66 миллионов жизней. Я рассказываю об этом сейчас, но я сам уже не знаю, вообще возможно ли передать опыт от человека к человеку, от одной страны к другой стране. Еще недавно я в это верил. Я в Нобелевской лекции говорил, что художественная литература способна передавать чужой опыт. Наша страна пережила эту страшную историю. Мы бы могли вам рассказать, вам стало бы ясно, и вы бы не повторили наших ошибок. Но сегодня я не знаю, достаточно ли передать опыт, или каждая страна, каждое общество, каждый человек должны повторить все ошибки другой страны, другого общества. И только тогда научиться, когда уже будет поздно. Я смотрю сегодня на вашу молодежь и думаю, что даже у меня в голове, в ушах, в глазах память вашей гражданской войны больше сохранилась, чем она сохранилась у этой молодежи. Сегодня, естественно, стремление ваших прогрессивных кругов получить как можно больше свободы и как можно скорее перевести свое общество в такой же разряд, как другие западноевропейские страны. Но я хотел бы напомнить, что в сегодняшнем мире демократические страны занимают на нашей планете уже, ну если не островок, то сравнительно очень небольшой участок. Большая часть мира все дальше впадает в тоталитаризм и тиранию. Вся Восточная Европа, Советский Союз, вся Азия, вот уже и Индия погружается в тоталитаризм. Африка, недавно получившая свободу, как будто стремится одна страна за другой, тоже отдаться тирании. И поэтому те из вас, которые хотят скорее демократической Испании, достаточно ли дальновидны, думают ли они не только о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем? Хорошо, завтра Испания станет такой же демократической, как вся Европа. Но послезавтра, послезавтра сохранит ли Испания эту демократию, защитит ли ее от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад? Тот, кто дальновиден, и тот, кто кроме свободы, любит еще также и Испанию, должен думать и о послезавтрашнем дне. Мы видим, что западный мир ослабел в своей воле к сопротивлению. Каждый год он отдает без боя несколько стран во власть тоталитаризма. Нет воли к сопротивлению, нет ответственности в пользовании свободой. Современная западная цивилизация может быть описана не только как демократическое общество, но также и как потребительское общество. То есть как общество, в котором все видят главную свою цель в том, чтобы больше получать материальных благ, пользоваться ими неограниченно, наслаждаться и меньше думать о том, как защищать право на это и меньше работать. Оказывается, однако, что социальное устройство и пользование материальными благами не являются главным ключом к достойной жизни человека на Земле. Странно, но современный тоталитарный Восток и современный демократический Запад, хотя, кажется, это противоположные системы и друг другу противостоят, на самом деле имеют общую основу. Это общая основа — материализм, и тянется это уже 300 лет. Человечество находится в кризисе, и не в коротком, не в сегодняшнем, это не кризис 20 века. Человечество находится в долгом кризисе, который начался 300, а где и 400 лет тому назад, когда люди откачнулись от религии, откачнулись от веры в Бога, перестали признавать кого-либо над собой и в основу положили прагматическую философию. Делать то, что полезно, что выгодно, руководиться соображениями расчета, а не соображениями высшей нравственности. Вот этот отказ, он постепенно развивался и привел ко всемирному кризису, кризису, который, я настаиваю, не политический, а нравственный. Он не касается даже противостояния коммунизма и западного общества, он гораздо более глубок. Это кризис, который привел Восток к коммунизму и Запад к прагматическому обществу. — это кризис материализма. Как решится он, не хватает человеческих глаз, но ясно, что каждая страна может сделать свой вклад в его решение. Быть может, Испания, с ее большой национальной оригинальностью, которая проходит через всю ее историю. Быть может, Испания тоже сможет вложить свой особенный испанский вклад. Поможет человечеству разрешить этот страшный кризис, который захватывает все страны мира по-своему и всем нам. Всем на Земле грозит уничтожением. Вы поселились в Цюрихе. Это вызывает разные толки. Швейцария — страна, где удобно держать капиталы. Что вы скажете об этом? Я как раз сейчас говорил, что Запад — это потребительское общество, а наша молодость прошла в нищете. Я, например, студентом однажды имел неосторожность в брюках своих сесть на стул, на котором были налиты чернила. Тогда пользовались не такими ручками, а чернилами. Получилось большое пятно, и я проходил 5 лет студенчества в этих брюках, потому что не было возможности купить других. Вот так мы жили, и это у нас в крови. И когда любой советский человек попадает на Запад, даже не в самые богатые страны, даже в те страны, которые у вас считаются нищими, вы знаете, у нас ощущение. Нас душит, нам тяжело это видеть. Мы не можем видеть, как остатки еды выбрасываются. Мы не можем видеть, как недоедают, отставляют тарелку. Поэтому, когда мне задают вопрос о Швейцарии, я могу только сказать: да, в благополучных странах Запада мы живем как пленники. Если бы завтра была возможность вернуться в нашу голодную и нищую страну, мы завтра вернулись бы всей семьей. Коммунистическая печать очень любит спекулировать на том, что вот Солженицын поехал на Запад и стал миллионером. Когда я в Советском Союзе голодал, они не писали об этом ничего. Когда мы там все голодали и сегодня голодаем, они лгут, что мы там сыты. Да, конечно, у меня здесь большие гонорары, но большая часть этих гонораров составила русский общественный фонд для помощи преследуемым в Советском Союзе и их семьям. И различными путями мы направляем эту помощь в Советский Союз. Мы помогаем заключенным, их семьям, тем, кто едет на свидание в лагерь, и на посылки в лагерь, тем, кто освобождается без копейки. Мы помогаем тем, кого увольняют с работы за убеждения и кто остается без денег. Вам, западным людям, это трудно понять. У вас могут посадить в тюрьму, но у вас не могут удушить голодом за убеждения. Если уволят за убеждение здесь, я пойду устроюсь в другом месте. А у нас единый работодатель — государство. И если по государству говорят «этого не принимать», то его не принимают нигде. Он не сидит в тюрьме, а семья его погибает с голоду. Моя остановка в Цюрихе связана с тем, что я писал книгу «Ленин в Цюрихе». И там я нашел первоклассные материалы, которых больше нельзя было найти нигде. Выступление по испанскому телевидению 20 марта 1976 года. Последнее публичное выступление А. И. Солженицына в Европе в 70-х годах до переезда в Америку. Автор дал это интервью в Мадриде после 10-дневной поездки по Испании. Интервью передавалось в прямом эфире в популярной поздневечерней программе испанского телевидения «Дейктайсима». Вызвало волну негодования в левой печати. Подробный отчет в мадридской «Информасианес». 22 марта 1976 года, короткие, в английских «Таймс», «Гардиан» и в «Нью-Йорк Таймс» 22 марта 1976 года. Русский текст впервые напечатан в журнале «Континент», 1976, номер 8. В России впервые. В «Комсомольской правде». 4 июня 1991 года. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.